По вагону, сменяя друг друга, гуляли запах ветчины, жареного мяса, ваксы. За окном в сероватом сумраке вечера двигались снежные холмы, черные деревья, тряслись какие-то прутья, точно грозя высечь поезд, а за спиной Самгина, покашливая, свирепо отхаркиваясь, кто-то мрачно рассказывал. Одного ингуша убили, другого ранили, трое остальных повезли раненого в город, в больницу, и пропали. — Сударыня! — торжествующе взывал Пыльников. — Все-таки, все-таки, как же вы решаете вопрос о смысле бытия, божество или человечество? Против Самгина лежал вверх лицом, закрыв глаза, длинноногий человек с рыжей остренькой бородкой, лежал, сунув руки под затылок себе. Крик Пыльникова разбудил его, он сбросил ноги на пол, сел и, посмотрев испуганно голубыми глазами в лицо Самгина, торопливо вышел в коридор, точно спешил на помощь кому-то. — Разрыв дан именно по этой линии! — кричал Пыльников. Отказываемся мы от культуры духа, построенной на религиозной, христианской основе, в пользу культуры насквозь материалистической и варварской. Отказываемся или нет? Как-то вдруг все запахи заглушил одеколон, и речь Пыльникова покрылась надсадным кашлем и суровой, громко сказанной фразой: «Не пороть, а руки рубить надо было, руки!» Ну, все же страха нагнали достаточно пеньковыми-то галстуками. А убытки? Кто мне убытки возместит? И снова всплыл победительный голосок Пыльникова. А вы убеждены в достоверности знания? Да и при чем здесь научное знание? Научной этики нет. Но не может быть. Весь мир жаждет именно этики, которую может создать только метафизика, да-с? Хаос, словесный хаос, — думал Самгин, чувствуя, что его отравляют, насильно втискивая в мозг ему ненужные мысли. Хаос. Еще недавно ему нравилось вслушиваться в растрепанный говор людей. Он был уверен, что болтливые пассажиры поездов, гости ресторанов, обогащая его знанием подлинной житейской правды, насыщают плотью суховатые системы книжных фраз. Но он уже чувствовал себя перенасыщенным, утомленным обилием знаний людей, и ему казалось, что пришла пора крепко оформить все, что он видел, слышал, пережил в свою оригинальную систему. Но вот точно ветер в комнату сквозь щели плохо прикрытых окон и дверей назойливо врывается нечто уже лишнее, ненужное, но как будто незнакомое. Вспомнилось, как Пыльников, закрыв розовое лицо свое зеленой книжкой, читал. «Я видел в приюте слепых, как ходят эти несчастные, вытянув руки вперед, не зная, куда идти. Но все человечество, не есть ли такие же слепцы? Не ходят ли они в мире тоже ощупью?» «Я знаю, куда иду. Знаю, чего хочу», — сказал Самгин себе. В коридоре появился длинноногий человек с рыженькой бородкой. Его как бы толкала дородная женщина, окутанная серой шалью. «Понимаешь?» — в полголоса, но очень внятно и босовито спрашивала она. «В самом центре?» «Не верится», — пробормотал сосед Самгина. — Да-да, провокатор в центре партии, факт. Отстранив длинного человека движением руки, она прошла в конец вагона, а он пошатнулся, сел напротив Самгина и, закусив губу, несколько секунд бессмысленно смотрел в лицо его. — Сейчас он начнет говорить, — подумал Самгин. Но тут явился проводник, зажег свечу. За окном стало темно, загремела жесть, должно быть, кто-то уронил чайник. Потом в вагоне стало тише, и еще более четко зазвучал сверлящий голосок доцента. «Вопрос не в том, как примирить индивидуальное с социальным в эпоху, когда последнее оглушает, ослепляет, ограничивает свободу роста нашего «я». Вопрос в том, следует ли примерять. — Дайте спичку, — жалобно попросил сосед Самгина у проводника. Покуда он неловко закуривал, Самгин, поворотя спиной к нему, вытянулся на диване, чувствуя злое желание заткнуть рот Пыльникова носовым платком. Петербург встретил Самгина морозным, холодно сияющим утром. На бронзовой шапке и на толстых плечах царя Александра сверкал иней, игла адмиралтейства казалась до красна раскаленной и точно указывала на белое зимнее солнце. Несколько дней он прожил, плутая по музеям, вечерами сидя в театрах, испытывая приятные чувства независимости от множества людей, населяющих огромный город. Картины, старинные вещи, лаская зрение пестротой красок, затейливостью форм, утомляли тоже приятно. Артисты в театрах говорили какие-то туманные и легкие слова о любви, о жизни. «Надо искать работы», — напоминал он себе, и снова двигался по бесчисленным залам Эрмитажа, рассматривая вещи, удовлетворяясь тем, что наблюдаемое не ставит вопросов, не требует ответов, разрешая думать о них как угодно или не думать. Клим Иванович Самгин легко и утешительно думал не об искусстве, но о жизни, сквозь которую он шел, ничего не теряя, а напротив, все более приобретая уверенность, что его путь не только правилен, но и героичен. Но не умел или не хотел, может быть, даже опасался вскрывать внутренний смысл фактов, искать в них единство. Ему часто приходилось ощущать, что единство, даже сходство мысли, оскорбляет его, унижает, низводя в ряд однообразностей. Его житейский, личный опыт еще не принял оригинальной формы, но должен принять. Он, Клим Самгин, еще в детстве был признан обладателем исключительных способностей, об этом он не забывал, да и не мог забыть, ибо людей крупнее его не видел. В огромном большинстве люди — это невежды, поглощенные простецким делом питания, размножения и накопления собственности, и над массой этих людей и в самой массе шевелятся люди, которые, приняв и освоив ту или иную систему фраз, именуют себя консерваторами, либералами, социалистами. Они раскалываются на бесчисленное количество группочек, народники, толстовцы, анархисты и так далее. Но это, не украшая их, делает еще более мелкими, менее интересными. Включить себя в любой ряд таких людей, принять их догматику, это значит ограничить свободу своей мысли. Самгин стоял перед окном, курил, и раздражение все возрастая, торопило, толкало его куда-то. За окном все гуще падал снег, по стеклам окна ползал синеватый дым папиросы, щекотал глаза, раздражал ноздри. Самгин стоял, не двигаясь, ожидая, что вот-вот сейчас родится какая-то необыкновенная, новая и чистая его мысль, неведомая никому, явится и насытит его ощущением власти над хаосом. Всякая догма, конечно, осмысленна, но догматика неизбежна насилие над свободой мысли. Лютов был адогматичен, но он жил в страхе перед жизнью и страхом убит. Единственный человек, независимый хозяин самого себя, — это Марина. Но Клим устал стоять, сел в кресло, и эта свободная, всеразрушающая мысль не явилась, а раздражение осталось во всей силе и вынудило его поехать к Варваре. Сквозь холодное белое месиво снега, наполненное глуховатым влажным стуком лошадиных подков и шорохом резины колес по дереву торцов, ехали медленно, долго, мокрые снежинки прилеплялись к стеклам очков и коже щек, все это не успокаивало. На кой черт еду? Глупо. Но он смутился, когда Варвара, встав с кресла, пошатнулась и, схватясь за спинку, испуганно слабым голосом заговорила. — Нет-нет, не подходи. Сядь там подальше, я боюсь заразить тебя. У меня инфлюенса или что-то такое. Он справился о температуре, о докторе, сказал несколько обычных в таких случаях утешающих слов, присмотрелся к лицу Варвары и решил: да, сильно нездорово. Лицо в красных пятнах казалось обожженным, зеленоватые глаза блестели неприятно, голос звучал повышенно визгливо и как будто тревожно, суховатый кашель сопровождался свистом. — Вот, все, чай пью, — говорила она, спрятав лицо за самоваром. — Пусть кипит вода, а не кровь. Я, знаешь, трусиха, заболев, боюсь, что умру. Какое противное, не русское слово — умру. — Ты здоровый человек, — сказал Самгин. — Нет, — возразила она. Я нездорова давно. Профессор-гинеколог сказал, что меня привязывает к жизни надорванная нить. Аборт не проходит бесследно. Начинается пересмотр прошлого. Неприязненно подумал Самгин и, не спросив разрешения, закурил папиросу. А Варвара, протянув руку, сказала: «И мне дай». Закурив, она стала кашлять чаще, но это не мешало ей говорить. Такой противный, мягкий, гладкий кот, надменный, бессердечный. Отомстила она гинекологу, но, должно быть, находя, что этого еще мало ему прибавило. Толстовец, моралист, ригорист. Моралью Толстого пользуются какие-то особенные люди, верующие в злого и холодного бога, и мелкие жулики, вроде Нагайцева. Ты, пожалуйста, не верь Нагайцеву, он бессовестный, жадный и вообще негодяй.
— Я думаю, что это верно, — согласился Клим.
Она дважды кивнула головой. — Верно, верно, я знаю.
Все более неприятно было видеть ее руки. Поблескивая розоватым перламутром острых, заботливо начищенных ногтей, они неустанно и беспокойно хватали чайную ложку, щипцы для сахара, чашку, хрустели оранжевым шелком халата, ненужно оправляя его, щупали мочки красных ушей, растрепанные волосы на голове. И это настолько владело вниманием Самгина, что он не смотрел в лицо женщины.
Какой ужасный город! В Москве все так просто и тепло. Охотный ряд, художественный театр, Воробьевы горы. На Москву можно посмотреть издали. Я не знаю, можно ли видеть Петербург с высоты, позволяет ли он это. Такой плоский, огромный, каменный. Знаешь... Стратонов сказал: «Мы, политики, хотим сделать деревянную Россию каменной».
«Что она бредит?» — подумал Самгин, оглядываясь, осматривая маленькую неприбранную комнату, обвешанную толстыми драпировками. В ней стоял настолько сильный запах аптеки, что дым табака не заглушал его.
«Нигде, я думаю, человек не чувствует себя так одиноко, как здесь», — торопливо заговорила женщина. «Ах, Клим! До чего это мучительное чувство — одиночество. Революция страшно обострила и усилила в людях сознание одиночества, и многие от этого стали зверями. Как это? Которые грабят на войне после сражений.
Мародеры, — подсказал Самгин.
— Да, вот такие мародеры.
— Ты говорила об этом, — напомнил он.
— Это ужасно, Клим,
— свистящим шепотом сказала она. — Серьезно больна. С тревогой думал он, следя за судорожными движениями ее рук. «Точно падает или тонет?» — сравнил он, и это сравнение еще более усилило его тревогу.
А Варвара говорила все более невнятно. «Ты, конечно, знаешь, я увлекалась Стратоновым».
«Нет, не знал», — откликнулся Самгин и тотчас сообразил, что не нужно было говорить этого. «Но ведь что-нибудь надо же говорить.
Это ты из деликатности?» — сказала Варвара, задыхаясь. — Ах, какое подлое, грубое животное, Стратонов! Каменщик, мерзавец, для богатых баб, а ты из гордости. Ты такой чистый, честный, в тебе есть мужество не соглашаться с жизнью.
Она вдруг замолчала. Самгин привстал, взглянул на нее и тотчас испуганно выпрямился.
Фигура женщины потеряла естественные очертания, расплылась в кресле. Голова бессильно опустилась на грудь, был виден только полузакрытый глаз, странно потемневшая щека, одна рука лежала на коленях, другая свесилась через ручку кресла. Первая мысль, подсказанная Самгину испугом: надобно уйти,
Вторая — позвать доктора. Он выбежал в коридор, нашел слугу, спросил, нет ли в гостинице доктора. Оказалось, есть. В 32-м номере. Доктор Макаров сегодня приехал из-за границы. Позовите его. Они вышли. Позвоните другому. Немедленно. Благовоспитанный человек с маленькой головой, без волос, остановив Самгина, в полголоса предложил вызвать карету скорой помощи. Согласитесь, неудобно. Может быть, что-нибудь заразное? Да, да, конечно, да, согласился Самгин. И, возвратясь к Варваре, увидал. Она сидит на полу, упираясь в него руками, прислоняясь спиной к сиденью кресла и высоко закинув голову. Хотела встать и упала, — заговорила она слабеньким голосом, из глаз ее текли слезы, губы дрожали. Самгин поднял ее, уложил на постель, сел рядом и, поглаживая ладони ее, старался не смотреть в лицо ее, детски трогательное и как будто виноватое. — Мне плохо, Клим, — тихонько и жалобно говорила она. — Мне очень плохо, задыхаюсь. — Здесь Макаров, — сказал Самгин. — Помнишь Макарова? Она утвердительно кивнула головой. — Да, красавец. Он тоже чувствовал себя плохо, унизительно, унижало бессилие, неумение помочь ей, сказать какие-то утешительные слова, но он все-таки говорил, не теряй бодрости, силы воли помогает лучше всех лекарств. А Варвара, жадно хватая ртом воздух, бурмотала, у нотариуса Зелинского завещание, я все отказала тебе, не сердись, Клим, тебе надо, друг мой, ты честный, дом и все.
Это пустяки, сказал он, ты молчи, отдохни.
Ты продашь все. Деньги, независимость, милый. В сумке и в портфеле, в чемодане. Ах, боже мой, неужели, нет, неужели я... Погаси огонь над кроватью. Режет глаза.
Она плакала и все более задыхалась. А Самгин чувствовал, ему тоже тесно и трудно дышать, как будто стены комнаты сдвигаются, выжимая воздух, оставляя только душные запахи. И время тянулось так медленно, как будто хотело остановиться. В духоте, в полутьме, полубредовая речь Варвары становилась все тяжелее, прерывистей.
Помнишь, умирал музыкант? Мы сидели в саду, и над трубой серебряные струйки, воздух, ведь только воздух, да?
— Да, только воздух, — подтвердил Самгин и подумал, что, может быть, лучше было бы сказать, я не знаю.
Стратонов. Негодяй, ударил меня в живот, как извозчик.
В комнату кто-то вошел. Самгин встал, выглянул из-за портьеры. Доктор Макаров, — сердито сказал ему странно знакомым голосом, щеголевато одетый человек, весь в черном, бритый, с подстриженными усами, с лицом военного. — Макаров, — повторил он более мягко и усмехнулся.
«Кутузов»,
— сообразил Самгин, молча, жестом руки указывая на кровать.
«Приехал с паспортом Макарова, нелегальный. Хорошо, что я не поздоровался с ним».
Вежливый человек, стоявший у двери, пробормотал, что карета скорой помощи сейчас прибудет, и спросил, «Вы родственник госпожи Самгиной? Муж, где изволите проживать?» Клим назвал гостиницу. Человек почтительно поклонился, исчез.
— Вот как я попал!
— тихонько произнес Кутузов, выходя из-за портьеры, прищурив правый глаз и потирая ладонью подбородок.
— Отказаться нельзя. Назвался груздем, полезай в кузов. — Это ведь ваша жена, — шептал он. — Вот что, я ведь медик не только по паспорту. И даже в ссылке немножко практиковал. Мне кажется, у нее пневмония и крупозная, а это не шуточка, понимаете?
И, наступая на Клима, предложил, давайте условимся, как лучше, мы не знакомы?
Да, — ответил Клим, — правильно. Есть Макаров, ваш приятель, но эта фамилия нередкая. Кстати, тоже, вероятно, уже переехал границу в другом пункте. Ну, я ухожу. Нужно бы потолковать с вами. А вы не против?
Нет.
Когда ее увезут?
Отлично.
Кутузов ушел. А Самгин, прислушиваясь, как Варвара, кашляя, захлебывается словами, подумал, зачем я согласился? Поил вином, как проститутку, слышал он, подходя к постели. Варвара встретила его хриплым криком. — Это кто? Ты? Поди прочь! —
Это я, Клим, — сказал он, наклоняясь к ней. Но не узнавая его, тревожно щупая беспокойными руками грудь, халат, подушки, она повторяла, всхрапывая. — Прочь, зверь!
Прошло еще минут пять, прежде чем явились санитары с носилками, вынесли ее. Она уже молчала, и на потемневшем лице ее тускло светились неприятно зеленые, как бы злые глаза.
«Умирает», — решил Самгин.
«Умрет, конечно», — повторил он, когда остался один. Неприятное тупое слово «умрет», мешая думать, надоедало, точно осенняя муха. Его прогнал вежливый, кратконогий и кругленький человечек с маленькой головкой, блестящий, как бильярдный шар. Войдя бесшумно, точно кошка, он тихо произнес краткую речь.
«По закону мы обязаны известить полицию, так как все может быть, а больная оставила имущество. Но мы, извините, справились, установили, что вы законный супруг». И все как будто бы в порядке, однако для твердости вам следовало бы подарить помощнику пристава рублей 50, чтобы не беспокоили, они это любят, и притом напуганы, время ненадежное.
У Самгина оказался билет в 100 рублей, и еще рублей 20, он дал 100. Тогда человек счастливым голоском заявил, что этот номер нужно дезинфицировать, и предложил перенести вещи Варвары в другой. И если только господин Самгин желает ночевать здесь, это будет очень приятно администрации гостиницы.
Он ушел.
Негодяй. И, наверное, шпион, — отметил брезгливо Самгин. И тут же подумал, что вторжение бытовых эпизодов в драмы жизни не только естественно, а прерывая течение драматических событий, позволяет более легко переживать их. Затем он вспомнил, что эта мысль вычитана им в рецензии какой-то парижской газеты о какой-то пьесе, и задумался о делах практических.
О чем хочет говорить Кутузов?
Следует ли говорить с ним? Встреча с ним небезопасна. Макаров рискует. Открыл форточку в окне и, шагая по комнате с папиросой в зубах, заметил на подзеркальнике золотые часы Варвары, взял их, взвесил на ладони. Эти часы подарил ей он. Когда будут прибирать комнату, их могут украсть. Он положил часы в карман своих брюк. Затем, взглянув на отраженное в зеркале озабоченное лицо свое, открыл сумку. В ней оказалась пудреница, перчатки, записная книжка, флакон английской соли, карандаш от мигрени, золотой браслет, 73 рубля бумажками и целая горсть серебра. Она любила серебро, — вспомнил он. — Если она умрет, у меня не хватит денег похоронить ее. Тот факт, что Варвара завещала ему дом, не очень тронул и не удивил его. У нее не было родных. Завещание и не нужно было. Он, Самгин, единственный законный наследник. Он сел, открыл на коленях у себя небольшой ручной чемодан, очень изящный, с уголками оксидированного серебра. В нем СССР. В сумке верхней его крышки дорогой портфель, в портфеле какие-то бумаги, а в одном из его отделений 9 100-рублевок. Он сунул 100-рублевки во внутренний карман пиджака, а на их место положил 73 рубля. Все это он делал машинально, не оценивая, нужно или не нужно делать так, делал и думал. Она немало видела людей, но я остался для нее наиболее яркой фигурой. Ее первая любовь. Кто-то сказал, первая любовь не ржавеет. В сущности, у меня не было достаточно солидных причин разрывать связь с нею. Отношения обострились, потому что все вокруг было обострено. В продолжение минуты он честно поискал, нет ли в прошлом чего-то, что Варвара могла бы поставить в вину ему. но ничего не нашел. Когда он закуривал новую папиросу, бумажки в кармане пиджака напомнили о себе сухим хрустом. Самгин оглянулся. Все вокруг было неряшливо, неприятно, пропитано душными запахами. Пришли двое коридорных и горничные. Он сказал им, что идет к доктору в 32-й, и если позвонят из больницы, сказали бы ему. Кутузов, сняв пиджак, расстегнув жилет, сидел за столом у самовара с газетой в руках. Газеты валялись на диване, на полу. Он встал и, расшвыривая их ногами, легко подвинул к столу тяжелое кресло. — Увезли? — спросил он, всматриваясь в лицо Самгина. — А я вот читаю отечественную прессу. Буйный бред и либеральные интеллигентские попытки заговорить зубы зверю. Существенные столыпинские хутора и поспешность промышленников как можно скорее продать все, что хочет купить иностранный капитал. А он не дремлет и прет даже в текстиль, крепкое московское дело. В общем, балаган. А вы постарели, Самгин. — Вам этого не скажешь, — ответил Самгин. — Обо мне начальство заботится. Посылало, знаете ли, отдохнуть далеко на север. 14 месяцев отдыхал. Не совсем удобно, а очень хорошо для души. Потом вот за границу, — говорил Кутузов в полголоса, и, как всегда, в сиреневых зрачках его играла усмешка. Грубоватое лицо без бороды казалось еще более резким и легко запоминаемым. — Видели Ленина? — спросил Самгин, наливая себе чаю. — Как же? И что он? В прежних мыслях? — Вполне. И даже крепче. Старик удивителен. Иногда с ним очень трудно соглашаться, но, попрыгав, соглашаешься. Он смотрит в будущее сквозь щель в настоящем, только ему известную. Вас, интеллигентов, ругает весьма энергично. — За что? — За меньшевизм и всех других марок либерализм. Тут Луначарский с Богдановым какую-то ахинею сочинили, не читал. Ильич говорит, что они шлифуют социализм буржуазной мыслью, находя, что его нужно облагородить. Кутузов встал, сунув руки в карманы, прошел к двери. Клим отметил, что этот человек стал как будто стройнее, легче. Похудел или от костюма. А Кутузов, возвратясь к столу, заговорил скучновато, без обычного напора. Вопрос о путях интеллигенции ясен. Или она идет с капиталом, или против его, с рабочим классом. А ее роль катализатора в акциях и реакциях классовой борьбы бесплодная. Гибельная для нее роль, да и смешная. Бесплодностью и, должно быть, смутно сознаваемой гибельностью этой позиции Ильич объясняет тот смертный виск и вой, которым столь богата текущая литература. Правильно объясняет. Читал я кое-что Андреева, Мережковского и прочих. Черт знает, как им не стыдно. Детский испуг какой-то.